Приветствую вас, братья и сестры, все наши гости. Сегодня мы много уже слышали о необходимости единства среди верующих. Из первых двух стихов второй главы послания к филиппийцам очевидно, что в церкви в Филиппах существовала проблема недостатка единства. Но в чем причина вот этой проблемы? Юра сегодня уже говорил немного об объективных отличиях между верующими, которые иногда вызывают у нас раздражение. Но почему вот эти различия у одних людей вызывают раздражение, а у других людей наоборот, они вызывают благодарность Богу?
К сожалению, вот эта проблема актуальна была не только во времена апостола Павла, она есть и сегодня. Почему не хватает любви, почему не хватает единства? Приходит новый человек, к примеру, в церковь. К нему никто не подходит, никто его не приветствует. Очевидно, что в церкви не хватает любви, если так происходит. Или, например, зачитываются молитвенные просьбы, и мы сидим, зеваем, ну, явно, что неинтересно нам то, что происходит в жизни других людей. Почему это так происходит? Спорят братья там о каких-то богословских вопросах, аж чубы трещат. Почему так происходит? Почему мы не можем смириться вместе и читать спокойно Слово Божие, признавать где-то, если мы ошибаемся? Что делать для того, чтобы изменить вот такое поведение? Что сделать, чтобы решить вот эту проблему? Давайте мы сейчас прочитаем следующих несколько стихов из второй главы послания апостола Павла к филиппийцам, чтобы ответить на эти вопросы. Вначале мы будем читать 3-4 стих. Павел пишет: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Не себе только каждый заботься, но каждый и о других». Есть одно современное, как мне кажется, очень ёмкое слово, которое суммирует вот то, что здесь говорит апостол Павел. Это слово «эгоизм» или «эгоцентризм», когда человеческое «я» стоит в центре всего, когда все вокруг «я» этого обращается. Апостол Павел здесь говорит вначале, что мы должны почитать один другого высшим себя. То есть, видите, противоположность эгоизма и эгоцентризма должна быть в нашей жизни. Мы должны ставить не себя в центр, а нужды других людей. И здесь не имеется в виду, что мы должны считать, что обязательно другие люди там превосходят нас по способностям или по своим достижениям. Имеется в виду, что мы заботиться должны об их интересах даже больше, чем о своих. Дальше, посмотрите, апостол Павел пишет в 4 стихе: «Не себе только каждый заботится, но каждый и о других». Заметьте, что вот это слово «только» выделено курсивом, у меня здесь оно в квадратных скобках. Почему? Потому что его как бы нет в оригинале. На самом деле этот стих точнее перевести: «Не себе заботься, а каждый о других». То есть от нас, как видите, требуется от христиан не просто, чтобы мы, знаете, не вредили другим людям, не мешали им жить. От нас, христиан, требуется, чтобы мы заботились об интересах других людей, даже если это вредит нам, даже если это мешает нам жить. Мы должны поставить интересы других людей выше даже своих, как говорит здесь апостол Павел. Не раз я читал в интернете, там ВКонтакте открываешь странички где-нибудь, в Фейсбуке, как христиане пишут о своем мировоззрении: «Я хочу получать от жизни все. Я хочу получать максимальное наслаждение». Даже христиане так пишут, и удивляешься, как так можно, ну, говорить, и причем открыто признавать это. Это же есть сама суть эгоцентризма. Я для себя, для меня максимальное удовлетворение. Но так не должно быть. если следовать тому, что вот здесь открытым текстом проповедует апостол Павел. Если мы не преодолеем вот эту проблему эгоизма, проблему эгоцентризма, то никогда, никогда не будет у нас единства ни в церкви, ни в семье, ни в какой-то другой группе, ни в обществе даже не будет у нас единства, пока не будет преодолена вот эта проблема. Каждый человек, к сожалению, рождается после грехопадения эгоцентричным. Каждому человеку свойственно оценивать все с точки зрения того, что ему выгодно, что ему полезно, что ему максимально приятно и приносит наибольшее удовольствие. И, например, мы можем не дорабатывать на работе, потому что ну, мы хотим побыстрее избавиться от этой работы и пойти домой отдыхать. Но мы не думаем при этом, что другим людям приходится доделывать работу нашу после нас. Или, например, как мы выбираем людей, с которыми мы общаемся. По принципу, кто нам более выгоден, с кем нам более приятно проводить время, а не по принципу, кому мы больше нужны в данный момент, кому мы больше можем помочь в данный момент. Мы списываем на экзаменах, мы пытаемся занять какие-то теплые места по блату, и при этом мы не думаем о том, что есть какие-то более достойные кандидатуры, может быть, чем мы, которые остаются за бортом в этой жизни. Братья и сестры, нам нужно вырабатывать в себе вот эту привычку смотреть на все происходящее с точки зрения других людей. Нам нужно научиться ставить себя на место других людей и оценивать, что принесет им максимальную пользу, что для их наиболее полезно, и делать именно это, даже если это нам самим не нравится, даже если нам это самим неприятно делать. И, конечно, нужно сказать, что это совершенно неестественно для человека. Может быть, кому-то кажется извращением каким-то. Ну, как такое может быть? И действительно, это неестественно, но дело в том, что наше естество, наша природа поражена грехом, поэтому это и неестественно. Раньше, до грехопадения, видимо, это было естественно, и на небе это тоже будет естественно для нас. Сейчас это неестественно, сейчас у нас в крови эгоизм, сейчас у нас инстинкты все направлены на самосохранение, на то, чтобы нам было как можно лучше. Но апостол Павел призывает нас к тому, чтобы мы работали над собой, чтобы мы изменяли вот эту вот ориентированность себя, своих мотивов, своих намерений, чтобы мы, если нужно, ломали свои инстинкты, свой характер и ставили на первое место не свои интересы, а интересы других людей. Но вы спросите, а как это сделать? Где взять силы для этого? И апостол Павел очень хорошо понимает, насколько сложно исполнить вот это его повеление, насколько сложно это сделать даже верующим людям. И поэтому дальше он дает нам очень сильную мотивацию, необходимую для исполнения вот этого поручения. Давайте мы прочитаем с 5 по 8 стихи. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Братья и сестры, для того, чтобы нам преодолеть свой эгоцентризм, нам нужно заменить его христоцентризмом. Нам нужно поставить Христа в центр своей жизни. Нам нужно брать пример самопожертвования с Иисуса Христа. И в этом отрывке я нахожу три стадии самопожертвования Христа, того, как Он отрекается от себя ради других. И первое, о чем говорит здесь апостол Павел, Христос отказался от тех привилегий, которые были на небе. В 6 стихе говорится, что Сын Божий не почитал хищением быть равным Богу. Может быть, более понятный для нас перевод. Христос не использовал ради своей выгоды свое равенство с Богом. То есть он пользовался теми же самыми правами и привилегиями, которые имеет Бог Отец. Он имел абсолютную силу, он имел абсолютную славу, он имел абсолютную радость на небе. Но в какой-то момент он решил от всего этого отказаться, не использовать ради своей выгоды то, что он имеет на это право. Он решил от этого отказаться ради большей цели. Представь себе, что ты находишься в каком-то очень таком приятном состоянии. Например, ты спишь, сладко так спишь, и где-то в 3 часа ночи раздается звонок будильника, и тебе нужно подниматься. Но это очень сложно подняться, не хочется, хочется полежать еще в мягкой, теплой постели. Например, представь себе, что ты приготовил себе какой-то обед, аппетитный такой, ты был целый день голодный, вот ты уже накладываешься в тарелку, уже положил котлету в рот, и вдруг вспоминаешь этот момент, что решил вот сегодняшний день быть в посте. Вот какие твои чувства? Наверное, не самое приятное чувство. И иногда бывает так, что нам отказаться от какого-то удовольствия, вот выйти из этого довольного такого состояния, тяжелее даже, чем когда у нас нет какого-то удовольствия и просто становится хуже еще. То есть чем больше наслаждение мы испытываем, чем больше нам приятно, тем тяжелее нам от этого отказаться, тем больше это жертва. И если Божий Сын находился в состоянии абсолютного блаженства от вечности, то представьте, какая это жертва для Него отказаться от всего этого, отвергнуть все это. Давайте мы будем думать об этом, когда в следующий раз зазвонит будильник утром, когда у нас будет стоять выбор, или нам подняться для того, чтобы молиться утром за своих близких, за своих друзей, за своих знакомых, или нам продолжать лежать, наслаждаться сном. Давайте будем думать об этом в следующий раз, когда будем смотреть по телевизору футбол, наша любимая команда, и вдруг мы вспомним о том, что, оказывается, мы там не помыли посуду, не вынесли мусор, не помогли там жене и так далее. Давайте мы будем вспоминать Иисуса Христа, который отказался от своего наслаждения, отказался от своей славы, отказался от своих прав ради нас. Второе, о чем здесь говорит Павел, Христос стал человеком. Кажется, Максим Горький писал, что человек – это звучит гордо. Человек – это звучит гордо. Нам приятно думать о себе, что человек это звучит гордо. Это ласкает наш слух. Нам хочется думать о себе, как о самых таких достойных существах во всей Вселенной, о самых таких продвинутых, умных, красивых, талантливых и так далее. Языческая мифология, кстати, очень человекоцентрично, потому что в языческих мифах боги приходят на эту землю, потому что им чего-то там не хватает на небе. Вот на земле тут что-то лучшее есть, какое-то наслаждение, которого там они не могут испытать, поэтому они приходят сюда, на эту землю. И для них это может быть, наоборот, какое-то улучшение их положения. Но, братья и сестры, давайте усвоим твердо, раз и навсегда, что для Иисуса спуститься на землю и стать человеком было не прославлением, было унижением. Для Него это был шаг вниз, причем радикальный шаг вниз. Если бы не план спасения, то Сын Божий не пришел бы в этот мир. Не было смысла для этого. Потому что не было на земле ничего привлекательного. После того, как он видел славу небес, не было ничего здесь интересного такого. Даже самое интересное место найдите в этом мире, оно бы не впечатлило его, оно бы не заинтересовало его после того, что он видел на небе. Не было здесь каких-то удовольствий, вы знаете, которые, ради которых он решил бы совершить такую экскурсию небольшую в этот мир, таким туристом побыть небесным в этом мире. Потому что все это было на небе, и причем в намного большей степени. Для Сына Божьего не было никакой романтики в том, что он 33 года проходил по этой земле. Каждый день это было постоянное унижение, постоянное самоуничижение Иисуса Христа. Братья и сестры, давайте мы тоже будем вспоминать вот о том, как Иисус Христос сделался человеком, унизил самого себя таким образом, когда, например, мы рассуждаем, вот не слишком ли мы птица высокого полета для какого-нибудь там служения, так называемого, может быть, низкого, да, там нарезать бутерброды, мыть полы там или где-то чистить снег во дворе. Иисус Христос унизил сам себя. Иисус Христос сделал несвойственное для Него совершенно. Будем ли мы поступать так же, как и Он? И последнее. Иисус Христос, мы читаем, унизил себя до смерти и смерти крестной. Самоотречение Иисуса Христа не ограничилось тем, что Он просто отказался от небесного наслаждения, блаженства, что Он стал человеком, таким образом унизив Себя. Иисус Христос пошел на страдания. Иисус Христос пошел на смерть. И апостол Павел подчеркивает, что это была не просто смерть, это была смерть крестная. В Ветхом Завете крестная смерть всегда ассоциирует смерть на древе, как говорится во Второзаконии, всегда ассоциируется с наказанием за грех. И когда апостол Павел говорит о крестной смерти Христа, он имеет в виду именно то, что он взял на себя наказание за грехи людей. И причем подчеркивается здесь даже не столько мучительность его смерти, сколько унизительность, позорность его смерти. И это последняя ступенька унижения Христа, вот эта позорная смерть. И позорная она даже не столько из-за того, что он висел на кресте голым, что он был покрыт плевками, кровью, грязью какой-то, потому что Иисус Христос сам при жизни своей еще говорил, что настоящая грязь – это не та, которая внешняя. Это грязь греха. Вот это самая большая, страшная грязь. И самое грязное место – это место наивысшей концентрации греха. И такое место – это крест Иисуса Христа, потому что там на Него были возложены миллионы и миллиарды грехов всего мира. Иисус Христос окунулся с головой в это смрадное болото, в это море греха, этой грязи ради нас, ради нашего спасения. И сегодня перед каждым из нас стоит выбор, когда нам кажется, что наше достоинство как-то, может быть, затронули, нас, может быть, унизили, не так на нас посмотрели, не то нам, может быть, что-то сказали, как мы на это отреагируем. Либо будем отстаивать свои права, либо сделаем так, как Христос. Если наша реакция смиренная, кроткая, поможет человеку, покажет ему, может быть, любовь Христа, с которой он никогда не встречался еще. Если наша реакция предотвратит конфликт, предотвратит ссору, если наша реакция угасит огонь гнева, то смиримся ли мы, то скажем ли мы правильные слова и позволим ли мы, чтобы на нас немножко брызнули этой грязью, Иисус Христос позволил, чтобы на Него вылили море грязи. Он не сопротивлялся, и благодаря этому мы сегодня с вами имеем спасение, мы имеем с вами вечную жизнь. И, кстати, вот это вопрос. Имеете ли вы вечную жизнь? Может быть, кто-то приходит в церковь, уже много раз был в церкви, может быть, вы даже молились как-то молитвой покаяния, но у вас нет еще уверенности полной в том, что вы имеете спасение и прощение грехов. Мне кажется, что вот сегодняшний отрывок – это очень хороший тест для того, чтобы проверить, есть ли у вас на самом деле спасение. Задайте себе вопрос, трогает ли меня то, что я читаю в этом отрывке? Хочу ли я читать и перечитывать это место? Восхищает ли меня то, что сделал Иисус Христос? Является ли для меня сильным аргументом то, что говорит здесь апостол Павел? Что смерть Христа – это самая сильная, самая глубокая причина для того, чтобы мы отрекались от себя. Или, может быть, для вас этого недостаточно, вам кажется, что это слабый какой-то аргумент, вам нужно что-то другое, какая-то психология, может быть, человеческая, а этого для вас недостаточно. Пусть Бог благословит вас искренне ответить на эти вопросы, и если еще нет у вас духовного возрождения, то пусть Бог даст его вам. Мы будем молиться сейчас. Аминь.